Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – где взять и откуда берутся программисты в России. В студии «Радио Свобода» генеральный директор компании «Диско» Михаил Донской. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Но первый мой вопрос – Михаил, скажите, а что такое программист? Давайте мы определим. Все, наверное, думают, что не знают, что такое программист, что это человек, который пишет программы. Нет?
Нет. Это та же... Есть такая профессия строитель. Вот строитель – это тот, кто строит дома. Но все мы знаем, что есть люди, которые подносят цемент, есть люди, которые кладут кирпичи, есть архитекторы, есть прорабы. Очень много разных профессий.
Вообще архитектор вообще-то более главный, чем тот, который подносит кирпичи.
Я думаю, что прораб тоже немаловажная деталь в этом коллективе. Но проблема в том, что архитектор нужен на здание 1-2, а людей, которые кладут кирпичи, нужно много. И сегодня мы на нашем рынке программистов испытываем дефицит сотрудников на всех уровнях. Вот цена программиста поднялась неимоверно за последние 2 года, и этот дефицит стал очень ощутить.
Скажите, итак, программисты бывают разных уровней, да? То есть их можно сказать, что есть...
Разные профессии. Просто.
Да, программист-архитектор.
Да.
А нижняя ступень – это кодер, это человек, который там должен в день написать столько-то строчек кода, да?
Да, но есть еще и тестеры, есть люди, которые готовят тестовые материалы, много разных, да.
То есть, в действительности, написание программы – это огромный большой труд. И вообще-то людей этих надо учить по-разному, если мы говорим.
По-разному, да.
Скажите, пожалуйста, а вот когда вы говорите о зарплатах, какие, зарплаты программистов, порядок, вы можете сказать? Я не спрашиваю, сколько ваш.
Ко мне только что приходил наниматься мальчик, кончивший вуз, он просил $2000 в месяц, и когда я его спросил, что он умеет, он сказал, что он умеет взламывать сайты. Я сказал, что наша компания этим не занимается, и не взял его на работу. Ну, вот просто ориентировочные цифры дали.
То есть порядок. Это вот порядок, начинающий...
На самом деле, начинающий от 1000 и хороший до 5, вот так вот.
Это вообще немало.
Это немало. На московском рынке рабочей силы это хорошо. Проблема в том, что пришли очень многие западные компании, которые поняли...
Сюда.
В частности, Google, например, которые понимают креативную значимость наших людей. Они организуют здесь исследовательские центры. Естественно, денег у них сильно больше, чем у нас, российских компаний. И они платят очень большие зарплаты, и рынок...
И они, собственно, и подняли рынок.
Да, они подняли рынок. Они подняли. Сегодня, вот неделю назад, один знакомый мой руководитель другой программистской компании сказал, где бы мне спилить людей. Вот просто уже проблема стоит так.
Да, то есть хедхантеры, да, то есть люди, которые охотятся за головами, да, то есть фактически переманивают сотрудникам, уже в программистской отрасли это...
Нормально.
Нормально. Да. А скажите, а кто наиболее востребован среди программистов? Вот за кем больше всего гоняются?
Это вообще гоняются за уровнем руководителя проекта, для части проекта. То есть это человек, под которым 5-6, как вы называете, кодеров, и который умеет сам формировать образ системы. Архитекторов на самом деле нужно мало, но их еще меньше есть. Но архитекторы – это штучный товар. Архитектора нельзя научить вообще никак. Это надо проработать 10 лет, сделать несколько проектов. Тогда начинаешь немножко понимать, про что речь. Вот я отношусь себя к архитекторам, и я не представляю себе, как я мог бы научить человека в ВУЗе этому, если только вот он со мной проработает, если я ему буду показывать, если я ему буду давать проекты, страхую его, вот за 10 лет он может вырасти. А вот руководителей проектов можно готовить прямо в ВУЗах, я считаю. Это нормальная профессия. Не штучно.
Вот тут мы как раз к образованию подходим, да? То есть сейчас, когда в России вообще ежегодный рост 5-7, там, 8%, да, экономический, ясно, что когда переходит все дело производства, когда переходит очень много машин, то есть уже без компьютеров невозможно. Если у сотрудника нет рабочего места с компьютером, то вообще это странная компания, да?
Но
если он не дворник.
Пляшет, да, это не пляшет, да.
Да, и поэтому, естественно, огромное количество программистов просто нужно для того, программистов и людей, ей компьютерных специальностей нужно.
Вот вы сделали очень важную ошибку, которую делают очень многие в российском рынке бизнеса. Да? Очень многие не понимают, что если им нужны программы, то это не значит, что им нужны программисты. Им нужны люди, которые сопровождают программу, люди, которые поддерживают информационные устройства. Но, собственно, разработка внутри компании, по сегодняшним понятиям моим, это роскошь.
Разработка внутри
компании. Да, это все равно, как шить самому себе костюм. Это кто этим занимается? Раньше все вышивали у себя по домам, шили костюмы. Сегодня мы знаем магазины, ателье и так далее. Вот в сущности наступает индустриальная эпоха программирования. Когда
наступила
вот,
уже, наверное.
Наступила. Но вот психология еще не очень изменилась. И многие считают, особенно банки, для банков это характерно иметь свои отделы автоматизации, значит, они считают, что надежно иметь у себя внутри программистов. Связано это со многими проблемами, с проблемами ответственности за продукты.
Безопасности,
да. Там, ну, как всегда, когда индустрия ставится, то и стандарты индустриальные тоже ставятся. Но, глядя на Запад, мы видим, что это проблема решаемая. Это одна из причин недостатка.
То есть надо тогда разделить, все-таки отделить программистов, то есть людей, которые, собственно, пишут программы, от тех, кто обслуживает программы.
Конечно. И я хочу говорить только о первых.
Только о программистах.
Только о программистах, да.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, ну откуда вы берете сотрудников? Вот вы сказали, что их практически нет. Где вы их берете?
Я, как говорил когда-то Райкин, забудьте обо всем, чего вы учили в школе. Мне нужны, главный для меня критерий, это скорость вхождения человека в дела компании. С какой скоростью он может влиться в коллектив и давать продуктивный код. Да? С этой точки зрения я оцениваю фундаментальное знание. Поэтому я предпочитаю выпускников МехМата. Я никогда...
МехМата МГУ.
МехМат МГУ. Матмех, пожалуйста, но он далековато.
Это питерский МГУ, матмех.
Питерский, да. Никогда не беру факультет вычислительной математики и кибернетики.
МГУ.
МГУ.
Почему?
Также почему западные гостиницы не берут персонал, который работал в советских гостиницах. Они хорошо научены не тому, чему нужно.
Понятно.
Просто вот это отдельный разговор. ВМК это ужас, к сожалению. Ну, что делать? Вот. Почему математики? Потому что математики – это не знание математики, это правильный подход к мышлению. Математики – очень хорошо обучаемые люди. Наша профессия – это не то, что знать сегодня. Вы можете там научиться класть кирпичи и класть их всю жизнь. К сожалению, профессия программиста так не устроена. То, чем я занимался, когда начинал работать 40 лет назад, и то, чем я занимаюсь сейчас – это небо и земля. Значит, за свою рабочую жизнь, мне хочется иногда написать книжку, жизненный цикл программиста, вот мой жизненный цикл совпал с жизненным циклом этой профессии, да, вот, и так, что самое важное для меня было, это умение перестраиваться, все время, непрерывно, но это требует некоторой фундаментальной прослойки, лучше всего математической.
То есть учиться, расхожее, прошу прощения, оно немножко звучит так не очень, учить
новым концептам. Очень мало кто понимает концепции программирования. Все понимают конкретные языки. Ну, языки сейчас уже немножко отходят в сторону, лет 5 назад конкретные языки, сейчас конкретные средства разработки, конкретные там, управление базами данных, там, конкретные микрософтовские средства. Понятно, да? Вот, грубо говоря, если возвращаться к строительству, блоки, из которых строят дома. Да. Блоки. А что между этими блоками должно быть, как их склеивать? И сегодня, кстати, если мы посмотрим на индустрию сегодня, основная проблема информационной индустрии в России – это связь по данным между различными ведомствами, например, различными предприятиями. У каждого, кроме всего, автоматизировано внутри, но обменяться этими данными очень
трудно.
То есть,
грубо говоря, нет стандартизации, нет представления системы в целом, да?
Нет. Даже я не могу, вот я прихожу в организацию, говорю, а как у вас устроены данные? Дальше человек мне начинает говорить, с моей точки зрения, потустороннее. А то, что я говорю, для него потустороннее. Мы на разных языках просто разговариваем. Я спрашиваю, как у вас устроена структура данных? Он говорит, а мы пользуемся SQL-сервером. Понятно, мы просто в разных плоскостях разговариваем. Просто абсолютно. Мне все равно...
Он считает, что он сказал, что
да.
Это вот некая программа,
а
да?
Я SQL-сервер от Oracle не отличаю. Для меня что это одинаково. Как концепты они одинаковые. Ясно, конечно, когда заказчик у меня просит Oracle, я делаю на Oracle, когда на SQL, я делаю на SQL. Сервер на Microsoft, да?
Но... Oracle и SQL – это разные программные решения.
Разные решения одной и той же концепции. Поэтому, когда я спрашиваю концепцию, человек не понимает. И это очень трудно. А уж тем более трудно, когда два непонимающих человека общаются между собой. Я, в конце концов, могу из него вынуть эту концепцию рано или поздно, которая у него, конечно, есть. Если дом стоит, то как-то он построен, да?
Какой-то сопромат под ним лежит.
Ну, либо он развалится, либо какой-то сопромат под ним лежит, да.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать, где взять и откуда берутся программисты в России.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи «Где взять и откуда берутся программисты в России?». Генеральный директор, в студии Радио Свобода генеральный директор компании «Диско» Михаил Донской, микрофон Александр Костинский. Мы продолжаем, я продолжаю спрашивать Михаила Донского. Хорошо, скажите, пожалуйста, ну вот если бы, там, не знаю, министром образования или там отдел, который занимается программированием, в Министерстве образования был, как бы вы построили, что нужно учить программистов с учетом того, что это разные специальности. Да. И реально, вот, ну, если говорить, строительный институт, да, когда, если мы, у нас вот эта аналогия, все-таки строительный институт, там есть несколько специальностей. Правильно? Есть архитектурный факультет, есть строительный факультет, есть еще какие-то факультеты. И поэтому, вот как бы вы построили это образование?
Ну, вообще, для меня образование делится на две непересекающиеся области. Одна область – это образование учителя, а другое – образование учебника. Первое штучное – это самое лучшее образование. И вот для системных архитекторов я не вижу массового способа массового образования учебника.
Системный архитектор – это вот человек, который архитектуру, программу.
Комплексы, да. Вот как предприятие устроено, какие компоненты нужно взять, как их склеить, чтобы все это не развалилось, как информационные потоки организуются в предприятии и так далее. Или даже делают системные средства для такой организации и так далее. А вот нормальные руководители проекта, это можно делать на уровне образования учебника. Но тут, еще раз возвращаясь к изменчивости, мы должны понимать, что с точки зрения нормального преподавателя, который ведет образование учебника, он один раз пишет курс, и с его точки зрения, с эффективности его труда, он этот курс должен читать минимум 4 раза, чтобы оправдать свои затраты на создание этого курса. Я имею в виду эмоциональные, временные и так далее, да? А у нас такого времени нет.
У программистов.
В нашей науке программирования такого...
Вообще называется она компьютер-сайенс.
Компьютер-сайенс, да. В компьютер-сайенс такого... Сама компьютер-сайенс ведь есть базовые, фундаментальные вещи, но их почему-то не учат.
Это... Как, не учат?
Не учат. У меня была потрясающая вещь, когда еще Андрей Николаевич Тихонов был жив, я к нему привел в качестве гостя декана факультета компьютер-сайенс университета МакГилл из Монреаля. И он, они сверяли свои учебные программы. Это было потрясающе. Оба не понимали, там, Монти Ньюборн не понимал, зачем учат численным методом.
Как фамилия его?
Ньюборн.
Ньюборн, да.
Довольно известный человек, да. Он не понимал, зачем на ВМК учат численным методом.
Численный метод – это расчет с помощью компьютера.
Уравнение для физических процентов. То, чем занимаются 0,01% программистов. Зачем-то на целом факультете. Но он не знал просто, что Андрея Николаевича Тихонова, это его была область деятельности. А Андрей Николаевич Тихонов не понимал, зачем учить искусственному интеллекту, зачем учить теорию автоматов и так далее. Знаете, вот у него был просто другой взгляд на компьютер-сайенс. Вот. Что такое структура? Лучший учебник, который я видел, например, есть, называется Крузе, фамилия автора, называется Algorithm in Data Structures. Как? Алгоритмы и структуры данных. Он написан на 4 языках, но не на английском, японском, французском, а на Паскале, на Бейзике, на C и на C++.
Одинаковые языки программирования.
Языки программирования. На 4 языках программирования. 4 копии этой книги существует. 4 параллельных текста. Вот, вот просто как на памятниках старины. Да? 4 параллельных текста. Потому что концепты от языков не зависят. Что мы видим у нас? Люди учат инструментальные средства, языки, но не концепты. От этого вопрос, какой продукт является, грубо говоря, темой курсовой работы или темой дипломной работы для выпускника по компьютер-сайенс. Например, мне, как человеку, занимавшемуся шахматной программой, жалко сказать, но сегодня шахматная программа – это работа второкурсника, курсовая для второкурсника. Конечно, программы там типа Deep Blue или, бог с ним, даже наши КАИСы, это научная работа. Да, но
это сегодня, тогда, научная работа, да, 25
да,
лет назад.
Да, но сегодня... Сегодня любой второкурсник должен уметь написать шахматную программу. Понятно, да? А выпускная работа – это уже довольно серьезная система. Я говорю именно о уровне project-менеджеров, управляющих проектами. У нас же, даже вот надо смотреть на это, какие упражнения дают, какой уровень упражнений, что
вузе,
человек
должен...
В ВУЗе, конечно, потому что это же практика. Ну, нельзя, вы должны дачку-то построить, если вы умеете класть кирпичи. Ну, как, а что, вы будете просто теорию смотреть, как это делают другие, и думать, что вы это умеете? Нет, вы должны все руками попробовать, одеть рукавицы, испачкаться и все такое. Это тут деваться некуда.
То есть это реально это ремесло?
Это ремесло, но это ремесло, которое требует эти вот... Как я мыслю, например, если я знаю, что есть задача быстрого поиска, у меня приходит на ум хэш-хэш, у меня приходит на ум список, я знаю вот 5-6 методов быстрого поиска, да, бинарные деревья, там,
наука известна. Быстрого поиска в массивах данных,
в огромном наборе данных.
Ну, да. Как поисковые да. системы типа Google, да, Яндекс, типа Google, да. Рамблер, да.
Да. Там есть проблемы, есть свои проблемы, потому что это уже разбиение на многие сервера, там у них другие, у них проблемы разбиения огромного объема данных по физическим носителям. А у нас просто чисто поиск, где на каком носителе, это уже моя задача, да. И я знаю, как вот у меня набор, я знаю, что гвозди забивают молотком.
Да.
Мне никогда в жизни не придет в голову взять гвоздь и забивать его рубанком.
Да.
Что мы видим неоднократно. Вот просто натурально, при этом очень интересно, люди, хорошо научены языкам программирования, берут вот это забивание гвоздем рубанком и думают, как бы им чуть-чуть подправить рубаночек покрасивее, чтобы забивать было получше. То есть они оптимизируют свои программы, но они их оптимизируют просто в другой плоскости. Они просто про другое. Они знают, что есть готовые средства. Вот этой связи, плотной связи между задачей и структурой данных, эту задачу решающей, то есть, грубо говоря, набор инструментариев не в смысле C++ там, или SQL сервер, а набор инструментов в смысле структуры данных и задач, которые они решают. Потому что известно, что есть задачи, которые лучше решаются реляционными базами данных, есть задачи, которые лучше решаются иерархическими. Но это надо знать, какие и как.
Мы углубляемся уже в... Наши слушатели сейчас просто все
переглядывают. Полнота моя односторонняя.
Да. И я хотел бы тогда перейти к образованию. Вот смотрите, вы сказали, что берете людей с мехмата. Математическое образование базовое, это очень важно, люди могут учиться. Но тут же вы сами и сказали, что вот Тихонов, академик, крупнейший математик, да, вот что? Они учили математики, да? И прикладной математик, казалось бы, математики, которая решает да. практические задачи. И вы уже, там канадский коллега говорит, а зачем вы этому учите? Возникает вопрос, а какой математике учить? И потому что математика бывает разная.
Разная.
Очень-очень разная.
Еще раз, математика для меня это способ мышления. А правильно поставленный способ мышления позволяет быстро учиться всему, чему угодно. Это одна часть. Вторая часть есть структурные, предметы математики структурные. Там теория множеств, математическая логика. Вот теорию чисел, я думаю, не обязательно знать программисту так досконально. Да? Алгебру, может быть, полезно, но не обязательно. Вот,
но как же группы, там вот такие фундаментальные понятия?
Теория множеств достаточно фундаментальные, по моим понятиям. Опять же, да. Матлогика говорит... Опять, мне в моей программе, вы будете очень долго смеяться, это называется, но функциональный анализ мне очень помог в КАИСе. Понимаете, вопрос, что и вдруг вам придется, но учить функциональному анализу будущих программистов я бы не стал. Это же две разные вещи.
Да, я просто скажу для слушателей, чтобы они знали, что Михаил Донской был один из членов команды, которая делала когда-то чемпиона мира компьютерного по шахматам КАИСу.
Да.
Причем несколько раз были чемпионом мира.
Нет, один раз.
Один раз был, да?
Только первый. На втором мы вторые, на третьем третий, все, а потом мы сошли со сцены. Все нормально. Вот. И это вопрос уже... Дальше я бы углублялся именно в такие прикладные аспекты, как теория автоматов, да, как теория графов. Вот эти вещи...
То есть это
эффективных алгоритмов.
Реально это математика?
Это математика, конечно.
Это, то есть и теория графов, это классическая математика, которая там с Эйлера начиналась, и так далее. То есть вот такие... Вы бы все-таки считаете, что должна быть фундаментальная математическая подготовка, и ровно она определяет класс программиста.
Да, конечно. Потому что когда человек начинает заниматься языком программирования, любым, начинает писать программу, сам какой-то язык придумывает, а вы не можете без языка сделать большую систему, и ему спрашивают, понимает ли он, что такое свободная грамматика, он не понимает. Я отключаюсь. В этот момент я понимаю, что человек профнепригоден. Это как стоматолог, который не может дать новокаина. Понятно, да? Что-нибудь получится, но пациенту хорошо не будет.
А где, кроме мехмата, этому учат?
У меня.
У нас. Нет, подождите, это раз, это вы не вуз. Нет, тут, кстати, очень важный вопрос.
Я скажу, что есть образование учителя. Вот Вот и сейчас.
Да, но смотрите, вот то, что образование учителя, это мы говорим, если говорить два подхода вот таких серьезных, то был подход немецкий, где есть профессор, который вещает, да. И все слушают 5 лет, там, сдают ему экзамены, а потом приходят работать. А был подход англосаксонский, ну, который у нас внедрял Петр Леонидович Капица, Нобелевский лауреат, который считал, что 2 года студентов для общих знаний достаточно, да. А остальное идите на базовые кафедры, в научные институты и занимайтесь делами. И тут как бы компенсируется базовый, ну, странно, если будет учить.
Это этот вопрос, кому попадешь. Это как с браком, да? Какая жена попадется? Базовая...
И вот здесь опасность, да? Да. Вы говорите, учитель. А если учитель плохой, как от него уйти?
Это правда.
Как, вот ситуация.
Я могу дать один практический совет. Хороший учитель – это учитель, который дает продукцию. Вот как мой младший сын, он делит российские фирмы на 2, которые зарабатывают деньги, которые деньги тратят.
Да.
И он сказал, что он никогда в жизни больше не будет работать на фирме, которая деньги тратит. Он поработал в бюджетной структуре, он понял, что это не для способных людей. Также, если у вас база, в качестве базы выступают предприятия или компании, которые производят реальные продукты, продающиеся на рынке или внедряющиеся и так далее, реально работающие, все равно вы-то чему-то там научитесь. Если это люди, которые занимаются поездками...
Освоением денег, да, это называется.
Ну, я сейчас этого аспекта не беру. Некоторые люди искренне пытаются сделать что-то новое, но у них не получается. Я даже не говорю, когда они берут деньги у других и их осваивают. А они даже вкладывают свои, но у них может не получаться. Вот надо посмотреть, если получается, значит, люди умеют. Тогда у них стоит учиться.
И там стоит учиться.
И там стоит учиться.
И да, на эти кафедры стоит
идти. Да, и на эти базы, как это в терминах физтех называется базами, на эти базы стоит идти.
Ну, то есть, как я понял, вот принципиально, если говорить о той концепции, которая была советского образования, перешла в российское образование, что вуз дает специальность, дает специализированность. Вы считаете, что если брать вот всех программистов, какие бы они ни были, специальность не дает. В лучшем случае дают базовую подготовку и какие-то, да?
Я объясню. Главная проблема, что компьютер сайенс в российских вузах сегодня учат люди, которые никогда ни одной программы серьезно не написали. Вот это самая главная проблема. Они прочли учебники. Ко мне ходил, я однажды, когда вел курс лекции, ко мне ходил человек, я был тогда молодой, он был, на мой взгляд, старый, как раз как я сейчас. И он конспектировал, я удивлялся, пока он не подошел и не сказал, зачем ему. Он собирался преподавать мой курс. Идиотство полное, но он это искренне собирался делать. И вот таких, к сожалению, преподавателей сегодня в России очень много.
То есть это люди, которые берут, пересказывают реально учебники.
Да, учебники или чужой опыт, да, чужие лекции. Да, это типично в нашем рынке образования.
Почему? Потому что не хватает людей?
Потому что так легче заработать деньги преподавателям.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с исполнительным директором гильдии кинорежиссеров России, генеральным продюсером международного кинофестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» Игорем Степановым. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать, где взять все-таки и откуда берутся программисты в России. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве. 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Десятки тысяч людей пришли в храм Христа Спасителя в Москве, чтобы проститься с первым президентом России. Борис Ельцин будет похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище. В России объявлен общенациональный траур. В Петербурге задержаны 10 активистов оппозиции. Представители Объединенного гражданского фронта устроили пикет у здания законодательного собрания, куда приглашен для объяснений начальник УВД Петербурга Владислав Петровский в связи с действиями милиции при разгоне марша несогласных 15 апреля. Пикетчики требовали отставки Петровского. В Чертановском суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Во вторник суд признал его виновным в крупном мошенничестве. В Красноярском крае подведены окончательные итоги выборов в законодательное собрание. Выборы 15 апреля проводились в связи с объединением Красноярского края, Таймыра и Ивенкии. В Веденском районе Чечни задержан боевик, входивший в состав Сулеймана, в отряд Сулеймана Имурзаева, убитого в начале апреля. Как утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров, Имурзаев взял на себя ответственность за гибель первого президента республики Ахмада Кадырова при взрыве в мае 2004 года. В Анкаре сегодня возобновляются переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства ЕС Хавьер Солана встречается с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Алила Риджани. Делегация Совета безопасности ООН обсуждает план по Косову. В Брюсселе представители 15 стран-членов Совета встретятся с руководством НАТО и Евросоюза. Завтра делегация посетит Сербию, а позднее край Косово, который формально пока остается в составе Сербии. Суд узбекского города Андижан приговорил к 6 годам заключения правозащитницу Гульбахор Тураеву. Ее обвинили в попытке провести в страну запрещенную литературу.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, где взять и откуда берутся программисты в России. В студии Радио Свобода генеральный директор компании «Диско» Михаил Донской. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212 из любой точки России. Задавайте вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. Итак, в первой части... То, что мне показалось очень важным, если мы говорим о высшем образовании для программистов, да, это широкое понятие, мы выяснили, что бывают программисты разного уровня, и люди, которые придумывают идеи программ и так далее, и есть люди, которые пишут конкретные строчки кода. Так вот, если мы говорим об образовании программистов, то очень важно, чтобы у них было фундаментальное математическое образование, что реально вот такой работодатель, как Михаил Донской, и его коллеги, у которых свои собственные программистские фирмы, реально они не ожидают, что человек, который придет из вуза, он что-то вообще умеет, он может включиться в работу. То есть он ожидает, что он будет несколько месяцев встраиваться в эту работу. Поэтому реально, если говорить о том, что нужно, то реально программист это, в общем, такая как бы полуинженерная специальность. Здесь теория. И выясняется, что все-таки не может быть образование чисто лекционное. Оно должно быть не просто практика, что ребята на 2 месяца пришли на завод, попугались, когда летят какие-то железяки, да?
Нет, я скажу, одна из главных проблем сегодня у нас, это то, что многие родители покупают детям компьютеры домой, и программировать люди начинают в 11-12 лет. Угу. И тут, как часто бывает, возникают вредные навыки. Поскольку они никогда не дают и не могут дать, и никто от них не требует реального продукта, да, то они, у них закрепляются вредные привычки. И очень часто приходится... С одной стороны, это хорошо, там скорость их владения клавиатурой меня иногда изумляет. Но, с другой стороны, их приходится ставить на место. Потому что у них, с одной стороны, ощущение, что они все умеют, потому что курсор двигается по экрану, какие-то картинки, что-то происходит. Но они не понимают, что результат совершенно в другом. Вот. И тут такая ломка, кроме двух, значит, ломка происходит. И для меня новый человек, вот я отвожу 2-3 месяца на то, чтобы человек вошел в работу. То есть сразу даются какие-то задания дельные, но первое время я должен это контролировать, или там руководители проектов должны это контролировать, что человек делает. К сожалению, есть еще одна проблема. Никто, все думают, что это здание стоит и не меняется. А у нас ведь холода, там вода попадает, лед, то все.
Обслуживание здания.
Программы, да, программы, они, если у пользователей, у заказчика не возникает новых требований, это означает, что ему не понравилось то, что вы сделали. Некоторых программистов раздражает, когда продукт почти готов, а заказчик еще что-то хочет. А меня это радует. Потому что это означает, что этот продукт уже наконец человек понял, как он будет пользоваться.
То есть он живет.
Да, он живет. Но он живет, тогда нам его нужно менять. Вот для меня программирование есть не результат, а процесс, программа. То есть она все время живет. И это еще одна проблема нашего образования. Людей не учат писать код не просто работающий, но и легко
модифицируемые. Изменяемые.
Да. Изменяемые, да. И то, что сейчас модным словом масштабируемые называется. Понимаете, когда вы пишете для себя дома, у вас один пользователь, да еще очень лояльны вы сами, да? А когда вы делаете, например, горизонтальный продукт, который продается в каждом магазине, а некоторые наши продукты под чужими марками именно так и продаются, то пользователей очень много, не все из них лояльны, и у всех свои соображения, и это совершенно другие требования к продукту. Понятно, да?
Но это все равно, что можно сказать, что вот ученые, вот это обычная история. Вот придите в любой научный институт, и вам покажут куча замечательных вещей, которые в 1000 раз лучше, чем на рынке. Или, да, ну, не в 1000, да, гораздо лучше. Но когда этот продукт хоть кто-то пытается внедрить, нужно 5 или 6 стадий. Ну, просто потому, что одно дело – это показать принципы, это дело ученого. А другое дело – довести продукт, который тетя Маня или дядя Вася, или неважно, или Иван Петрович – берет, включает дома, нажал три кнопки.
Сейчас мы уйдем от образования в самую больную область. Да. Это как продавать.
Нет, ладно, давайте мы не будем.
Ну, я просто скажу одну фразу. Чем хуже продукт, тем лучше он продается.
Да?
Это серьезно.
И, кстати, тут мы о других вещах. Но программистов нельзя учить, я думаю, нужно учить не только математике. А чему еще? Вот, например, нужно их учить менеджменту? Нужно ли их учить социологии, философии, там еще чему-то?
Знаете, вот тут совсем недавно Анатолий Левенчук мне сказал такую идею, что
Анатолий
Левенчук, да, сказал мне такую идею, что менеджеров надо учить программированию, потому что общие принципы организационного управления, на которых строится там формирование человеческих коллективов и так далее, там есть психология и социология, это одна вещь, но некоторые есть общие принципы организационного управления, которые едины и для программ, и для человеческих формаций, да, и поэтому для коллективов, компаний, правительств, не знаю, стран, что хотите. Те же информационные потоки, тоже управление по данным, принятие решений, образование групп, мотивации и так далее и тому подобное. Все это есть. То есть очень много общего. Вопрос только в том, что человеческие коллективы формируются из свободных людей, да, у которых есть свои соображения, свои идеи, а программы все-таки из более-менее послушных подпрограмм. Да. Но в остальном очень важно, там, теория информационных потоков никто нигде никогда не преподает. Ее вообще здесь, по-моему, даже никто не идентифицирует. Но я приведу странный пример. Когда люди говорят о вертикали власти, то с точки зрения информационных потоков это просто разрушающая вещь. То есть вертикальные потоки ложны по определению. И построение вертикальной власти означает, что наверху вся информация, на основе которой собираются принимать решения, будет ложна.
То есть нет обратных связей?
Обратная связь искажена изначально. Вот хорошую, чистую информацию получается только из горизонтальных потоков, никогда не из вертикальных. Ну, человек никогда неправильно...
И это не зависит от государства, это может внутри фирмы.
Да, те же проблемы. Я могу рассказать такие же истории про Microsoft, про Apple, про IBM. Понимаете, про крупные...
Это более универсальные вещи, просто чем
проблема
государство.
Проблема организационного управления.
Мы говорим не про конкретную вертикальность власти в конкретной стране.
Я не назвал никаких фамилий из 5 букв. Вот, я про другое. Просто есть информационные потоки. Понимаете, и там есть объективно, когда компания вырастает, и там много людей, вот типично, чему надо учить, да, вот компания вырастает, много людей, ими нельзя сильно управлять. Так же, как программа вырастает, там много подпрограмм. Нельзя из единого центра ими управлять. Возникает иерархия, да, как-то разделение на подсистемы, разделение на коллективы, да, на филиалы, там еще чего-то.
Возникает конфликт.
Да, возникает уровень управления. И тогда управляемость теряется сразу. Это момент, когда Microsoft перешел с 2 уровней управления на 5, он просто показателен был. А что было с Apple, когда ушел Стив Джобс и пришел Скали, будем брать не политический пример, да, пришел Джон Скали и стал организовывать по принципу Pepsi-Cola Apple Computers, да, компанию, и ввел несколько лишних уровней управления. Компания просто развалилась.
Пока Джобс не вернулся.
Пока Джобс не вернулся, не сделал то, что мы видим сейчас. Понимаете, это нормально, это тяжелое противоречие между большой компанией с большим уровнем иерархии или большого государства с большим уровнем иерархии. Ясно, что Швейцария легче управлять, чем Россия, тут нет вопросов. Вот, и частотой информационных потоков, на базе которых...
Ну да, то есть это еще и сеть, кроме дерева, вообще еще и сеть.
Да, это сеть, конечно. Потому что вопрос, если мне нужно к моему коллеге обратиться через 3 уровня управления вверх и через 3 уровня управления вниз, то ясно, что мы никогда ни о чем не договоримся. Вот это простой пример.
Инновации заканчиваются.
Да, и этого не учат нигде вообще. Вот такого взгляда на программу, как на организацию информационных потоков, вне зависимости от того, как они будут организованы в каждой конкретной точке, реализованы, ее просто нигде нет.
Пожалуйста, из Петербурга Николай дозвонился. Пожалуйста.
У меня вот какой вопрос. Информационные потоки, в общем-то, интересная очень тема поднята. И хотелось бы узнать, а у вас программа есть, чтобы регулировать этими потоками уже? Это раз, вопрос один. И второй вопрос. Я вообще-то генератор ID, и в Питере я придумал, в общем-то, интересную, так сказать, как бы техзадание для программиста. Вот. Но найти программиста нужного тоже проблема. И, в принципе, у меня нет денег, чтобы платить огромные деньги за это.
Так вот начнем, что проблема вторая, а не первая. Найти программиста, если у вас есть деньги, легко. А бесплатно, ну, бесплатные ланчи бывают только в Гугле, это дело известное. Вот. А по первому вопросу про информационные потоки. Понимаете, информационные потоки – это та же, как сила тяготения. Она есть. Как только есть хоть какая-то программа, есть информационные потоки, они организованы. Хоть как-то. Понимаете, вот вы можете там делать вид, что вы не замечаете силы тяготения, она существует всегда и везде. Вот. Другое дело, что пока Ньютон этого не выучил, то в университетах средневековых этому не учили. А в сегодняшних это учат даже в школе. Я думаю, что скоро информационным потоком будут лет через 50 учить в школе. Это нормально. Любая программа есть средство организации информации и ее обмена, сирич информационных потоков. Проблема в том, как их согласовать, как сделать эти потоки эффективными, потому что хорошее решение через 20 лет никому не нужно, всем нужно хорошее решение сегодня.
И это всегда компромисс.
Да, и это всегда принятие решения на базе той информации, которую вы сейчас имеете. Ложная она информация или нет, и вообще вот вся информатизация предприятий, она направлена на то, чтобы давать лицам, принимающим решения, по возможности чистую информацию, по возможности за короткое время. Вот это наш работодатель. А вот идеи, знаете, сколько людей имеют идеи и не имеют денег? Это тяжелая проблема, но это не ко мне.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот интересную передачу вы ведете сегодня. Вот у меня такой вот вопрос к эксперту и к ведущему. К ведущему, поскольку вопрос есть программирование и чуть-чуть вот политика. Сейчас вот я услышал, что бюрократы у нас отвязались совершенно. И вот они, значит,
нет,
что
мы делают? Этого не говорили, мы говорили об информационных потоках.
Нет, сейчас я о программировании хочу сказать.
Да-да-да.
И они, в общем-то, шерстят всех людей, выискивают там лицензионные программы. Это вот первый вопрос, это, в общем-то, безобразие. Вместо того, чтобы распространять классы, вот через эксперта, который вот в студии находится, есть открытые классы, PHP, например, Unix и прочие, распространять эти классы, уже внедрять их. Они, понимаете, вот откаты получили от Microsoft и от прочих, и, понимаете, шерстят, издеваются над людьми. Вот этот вот вопрос. И второй вопрос. Вот здесь у нас в России, я сам программирую, прикладчик. Mm-hmm. И программирую бумагооборот. Это вот есть,
да,
неудобно мне называть,
да.
Но это программа, да. Вот 1С, просто для краткого.
Да.
Программа просто ужасная. Я, ну, довольно, как постановщик, я хорошо знаю. Но вероломная реклама, и она идет. Ну, программа просто варварская, понимаете? Вот варварская. Вы просто вот скажите, да, как эксперт, почему...
Да, хорошо, хорошо, спасибо большое.
Я в курсе обеих.
Коротко, потому что
вы,
это...
Да, первое, про Microsoft. Никто никогда не будет работать бесплатно. Вот, понимаете, это же вопрос отношения к пиратству ваших продуктов. Я отношусь к пиратству моих продуктов как к рекламе. И спокойно. Потому что, ну, мой основной бизнес не горизонтальные продукты. У Microsoft основной бизнес горизонтальные продукты. Ну, как бы вам захотелось, чтобы вы потратили... Microsoft — это 20 тысяч программистов. Все они получают неплохие деньги. Вот откуда Microsoft должен брать деньги? Потому что, в сущности, программы и будут плохими, пока мы за ним не платим. И шерстят совершенно другие люди, совершенно другими делами. Потому что я... Все, что вы назвали, вопрос ответственности за программный продукт. Microsoft за свои продукты отвечает. В какой-то мере. У нее есть свои недостатки. Я не очень люблю Microsoft, поверьте мне. Но я понимаю...
Программные продукты Microsoft.
Нет, и фирмы, как организованные, принципы фирмы. Но я понимаю, что то, что они делают, я очень часто вынужден играть с ними в одной команде, потому что то, что они делают в каком-то смысле правильно. И это... Они вводят ответственность за продукт. Вы можете взять open source, не Unix, конечно, а open source продукты, но за них никто не будет отвечать. Вы возьмите очень интересную вещь, Red Hat. Они берут открытый код из доступа и продают его. За что они берут деньги? За тот код, который написали другие продукты? Нет. Они берут деньги за ответственность перед пользователями, за функциональность этого продукта. Теперь про 1С. 1С — это не продукт, это платформа. так же, как компьютер, да? Нельзя говорить, что компьютер делает плохую задачу. На платформе 1С многие компании делают многие продукты. И я так по вашему тону понял, что вы говорите о каком-то конкретном продукте, потому что я не знаю, чтобы 1С был собственный продукт про документооборот. Поэтому винить компьютер в том, что на нем написана плохая программа, я бы не стал. А плохие программисты есть еще сколько. Мы как раз эту проблему обсуждаем. Как сделать так, чтобы выходили хорошие программисты.
Итак, я все-таки добьюсь этого вопроса. Кроме математики, менеджменту надо учить?
Надо. Менеджменту, если руководить проектом, надо. Если кодер, то не надо.
Хорошо. Мы говорим о высшем образовании. Да, неизвестно, кто кем будет.
Да?
Нужно учить какой-то социологии, какой-то философии. Что бы еще?
Нет, нужно ли человеку учить умываться? Вообще, я считаю, что психология и социология входят в стандартный набор общечеловеческих ценностей. Вот не марксистско-ленинская философия, да?
А
именно это. Потому что я вам скажу, в тот момент, когда мы всерьез перешли на... появились вот новые средства визуализации, да, вот анимации, дисплеи, то все, да, мне пришлось заниматься психологией восприятия. Я честно пошел в библиотеку психфак МГУ, просидел там, прочитал многие книги, экологическую теорию восприятия, Рошенбаха, там многие книги, которые вообще программирование, казалось бы, не имеют ни малейшего отношения. Но поскольку я работал со студией «Пилот» вместе, это люди, которые понимают, как смотрится экран. То, что...
Интерфейс, реально, общается человек с экраном.
Да, экранная культура.
Угу. Понимаете? Тут свои закономерности.
Да, когда говорят, что Довженко великий режиссер, я этого не понимал, пока не сказали, что он выдумал большую часть киноязыка современного. Что Бриной Потемкин по сюжету фильм идиотский.
Эйзенштейн,
да, я извиняюсь. Но по системе монтажа это фильм революционный. И когда все говорят, что Бриной Потемкин хороший фильм, то он не для нас хороший, он для киношников хороший.
Ну, и для... да. Есть люди, которым он тоже нравится.
Нет, но... Я просто говорю, что вот
очень есть выразительный, да?
Я к чему? Что неизвестно, что вам завтра понадобится. Поэтому в нашей профессии переучиваться – это не присущее профессии свойство.
Да, а учиться переучиваться – это реально учиться решать задачи. Или что? Вот как учить переучиванию? Вот что это такое?
Чёрт его знает.
Что в курсы надо включать?
Я не могу пойти на Финляндский вокзал, влезть на броневик и говорить, что я все знаю. Вот этого я не знаю.
На Финляндский вокзал можете пойти?
На броневик могу взлезть, но сказать не могу.
Пожалуйста, Сергей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я пользователь обычный, я в компьютере не очень силен, но у меня есть медийные плееры, да, то есть хард-диск, и я ношу с собой эту штуковину, в которой там 160 гигабайт музыки. Мое дерево, которое я выстраиваю, оно достаточно удобно. Это эксклюзив корейской фирмы, я не буду рекламировать. Ну, например, iPod взяли, сделали такую вещь, что мы теперь вынуждены хард делить на две части, да, и эту часть одну кодировать в iPod. Это ужасно, понимаете? Или, например, Arches. Это компания, которая аудио нам меню предложила такое, что просто можно чокнуться, откровенно говоря, чтобы нам вызвать песню или включить рэндом, да. Mm-hmm. То есть, получается, либо под видео заточено, либо под аудио. Прошу прощения за сленговые выражения, Да, но это либо ужасно. Мы мучаемся, не знаю как. Я хочу просто и аудио, и видео, и MP4, и DVD, и WAP-файлы, и прошу прощения, любые форматы, и OGG Warby, чтоб читал.
Вопрос в чем?
Мой вопрос вот в чем. Те программисты, наверняка это идет от Microsoft, да, они первичные.
Нет, идет от Apple. Более того, это противник Microsoft.
Но есть некая первичная организация, и там сидят ребята, это не мужчина, наверняка ребята, это все-таки молодежные штуковины, да, такие прогрессивные, продвинутые, как сейчас говорят. И когда они делают некое меню для нас, да, я хочу задать этим ребятам вопрос. Либо это рассчитано на очень продвинутых компьютерщиков, программистов, но нам, простым людям... Да. Понимаете,
Сергей, большое спасибо.
Одна из моих главных проблем. Называется проблема пользовательского интерфейса, взаимодействия человека с компьютером и так далее. Это очень тяжелая проблема. Вы можете ругать Apple сколько угодно, но Apple передовая компания на этой линии.
Просто iPod контролирует 70% рынка плееров.
Я на секундочку представил себе, как выглядело первое колесо. Наверное, оно было квадратным. Понимаете, 2 года назад ничего подобного на рынке не было. Вы поймите, в какое время мы живем. Давайте отсчитаем чуть-чуть назад. Первый браузер интернета, который я видел, был в 95-м году, показан мне по секрету в Денвере, да? Понимаете, то есть это 12 лет прошло. Сегодня без браузера молодежь не принимает как жизнь. Первые MP3-плееры появились 4 года назад. Понимаете, очень трудно за это время построить правильную стратегию пользования. Поэтому вот то, что вы говорите, это метание из одной... К тому, кто не видел вашего первого устройства, iPod очень нравится, и рынок это показывает. Может быть, то устройство, которое вы первое назвали, оно гораздо лучше.
Продумано. Там хороший был менеджер проекта.
Хороший был менеджер интерфейса, да. Но завтра люди, которые делают iPod, увидят ту вещь, рано или поздно они ее увидят, и они сделают какой-то интерфейс, который объединит лучшие стороны обоих. Но пройдет это. Вы помните первые телефоны, когда мы крутили диск, да? Понимаете, все, мир очень изменяется. Но мы хотим все сегодня и сейчас.
И... В ограниченном времени, да, за ограниченные, да, деньги.
Вот. За ограниченные деньги. Вот, и это, и вы должны просить, эти ребята совершенно не молодые. Это потрясающий специалист. Например, давайте я расскажу про проблему поиска интерфейса, как делать ручку двери, чтобы было ясно, открывается дверь вовнутрь или наружу. Подумайте, это проблема, потрясающая проблема поиска интерфейса, никакого отношения к компьютерам не имеющая. Двери существуют 600 лет, и эта проблема не решена.
Почему 600? Я думаю, больше.
Может быть, и больше.
Я думаю, 6 тысяч.
Может быть, и 6 тысяч. Но проблема эта не решена. А вы хотите, чтобы за 2 года была решена проблема доставки аудио и видео, которая вообще началась 4 года назад. Вот просто посмотрите под этим углом зрения и потерпите чуть-чуть.
Ну ладно, вернемся все-таки к обучению программирования. Вот одним из преимуществ, естественно, научного образования в Советском Союзе, и, слава богу, это переросло в Россию, еще, так сказать, не разрушена эта система, это все-таки подготовка еще со школы, еще ребят.
Да, да.
И была система математических олимпиад, и есть система физических, химических олимпиад, экономических и так далее. И есть олимпиады по информатике. В частности, да, проводятся, сборная команда существует и так далее, и так далее. Вот. Нужно ли вообще, какая роль программирования в школьном курсе? Чему должны учить в школе, по вашему мнению?
Нет, я считаю, что в школе обязательно нужно учить компьютерной культуре. Вот не компьютерной грамотности. Идея преподавать программирование в школе мне не симпатична. Но я считаю, что в школе должны преподавать достаточно, чтобы не было никаких проблем найти то, что нужно в интернете, чтобы не было никаких
проблем... То есть это поиск в интернете?
Поиск в интернете. Ну вот мой внук в третьем классе сейчас сдал сочинение, написанное в Word.
Сам писал?
Сам. На моих глазах я изумлялся.
То есть не содрал?
Не-не-не, он в Word это делал. Он написал сочинение не текст, а он его вбил в Word. Меня это гораздо больше удивило. Знаете, и вот этому надо учить. Надо учить вот компьютерным, и надо, наверное, учить информатике. Вот этим основным
базовым вещам,
как люди общаются, что мы вообще-то общаемся на нескольких информационных уровнях, мы смотрим друг другу в глаза, мы говорим друг другу слова, мы пожимаем друг другу руки и так далее.
То есть какие-то даже семиотики какие-то разделы,
буквально этого, я не видел нигде этого обучения. Почему надо учить людей в школе стрелять, и нельзя учить людей в школе общаться? Вот на таком уровне общение с компьютером, общение с человеком – это вещи одного порядка. Вот некоторого одного фундаментального порядка. Букварь один и тот же. Вот этим буквам тоже надо учить.
Это и есть компьютерное...
И люди, которые это будут знать, они будут именно компьютерно грамотны. Они вообще будут просто грамотны. Понимаете, нельзя учить аутистов. Хорошие математические школы, о которых вы говорите, математические олимпиады сегодня превратились в вид спорта, не связанный с математикой вообще. Олимпиады по информатике, из них серьезными программистами, из победителей, становится мало людей.
Почему?
Это другой навык. Другой навык, потому что хороший математик не может решить задачу за 2 часа. Он может ее решить за 2 года.
Понятно? Нет, он другую задачу решает.
И это разные навыки. Решить простую задачу за 15 минут и решить сложную за 2 года – это разные навыки. Вот это надо понимать. И навыки должны быть более фундаментальные.
То есть все-таки вы все время выступаете за то, что образование должно быть гораздо более фундаментальным. И что, собственно, в программе, если мы говорим о вузах, и даже в школе, да, дать элементы компьютер-сайенс все-таки.
Да, конечно. И это важно для многих аспектов, потому что очень, очень многие люди, ну, понимаете, иначе нас начинают пугать. То, что пресса, я извиняюсь, и радио говорят о компьютерах, с точки зрения грамотного, компьютерно-грамотного человека, чушь собачья. Просто чушь собачья.
Ну, прям всех сразу.
Ну, практически очень многие. Ну, нет, Александр, не про вас, конечно, есть.
Нет, я не это хотел сказать.
Но про многие. Понимаете, потому что когда там говорят, что кто-то украл у кого-то в базе данных банка данные, я, как специалист, знаю, что это продано сотрудникам банка.
Украсть нельзя.
Украсть нельзя. Ну, украсть можно, вы потом это через 50 лет, может быть, узнаете, у кого из нас чего было. А все, что мы видим на горбушке сегодня, это вынесенное с банком сотрудниками.
Специально подготовленное специально для продажи.
Специально туда засланное. Может быть, эти сотрудники поделились с банком этой добычи, доходом от этой продажи. Но это к компьютерной безопасности не имеет ни малейшего отношения.
Нет, почему?
Это к человеческой безопасности.
Да, да. Но, как
так надо учить просто правильной безопасности. Потому что, например, никто не понимает, что взломать можно любую систему. Никто не понимает этого. Вопрос только в скорости взлома. Кому нужны сегодняшние секреты через 100 лет?
И денег, да. Которые в это вкладываются.
Вторая проблема. Если вас взломали, проблема не в том, чтобы защититься. Проблема в том, чтобы как можно быстрее узнать, что вас взломали. Это совершенно другой подход к безопасности. У вас система должна слежение быть не за тем, а не только, чтобы вас не взломали, все равно взломают. Система должна быть устроена так, чтобы вы немедленно узнали, что вас взломали.
Нет, просто это, опять же, безопасность не тема нашей программы, но если говорить по исследованиям...
Я про образование.
Конечно,
чтобы люди должны... Вот эти принципы человек должен знать.
Что реально больше 50-60% воровства и взломов изнутри компании, не снаружи.
Он просто должен знать, что когда ему в банке говорят, что у нас 100% безопасность, он должен понять, что это невозможно. И что ему просто пудрят голову.
Да, и, кстати, про супермаркеты. Даже мы в тот про строители, что большинство в крупных супермаркетах воруют-то собственные сотрудники.
Конечно.
И проблема не в том, что там вот того пьяницу, который там себе сырок в карман засунул.
Ну, я знаком с организацией казино, так там просто это вопрос только за сотрудниками. Единственный способ обыграть казино – это сотрудники. Игроки это сделать не могут. И все остальное – это легенды.
Да?
Реальная проблема, только игроки.
Это настолько редкий случай, про них каждый фильм снимает.
Да.
Наша программа подошла к концу. Скажите, пожалуйста, в конце, что мы можем сказать? Пожелание тем, кто организует обучение программистов.
Главное пожелание – это удалить тот сегодняшний высокий барьер между реально работающими людьми и преподавателями. Реально работающие люди не заинтересованы преподавать, реально работающие преподаватели мало понимают в работе.
А что сделать? Как этот барьер может технологически? Это что?
Это медпункт.
Что брать студентов или чтобы...
Хорошо бы студентов ко мне присылать, это правда. Но вопрос, кто кому за сколько платит, тот человек просил программу, вот за чьи деньги, да, вот так и здесь. Вот к чьи деньги, как... Понимаете, чтобы я преподавал, должны быть совершенно другие деньги, чем стандартный преподаватель вуза. К сожалению, мир так устроен, да, потому что у меня есть альтернативное мое время 24 часа в сутки, и мой час стоит сколько-то времени, я понимаю, что даже Московский университет столько денег платить не может. Это тяжелая проблема.
Но, с другой стороны, проблема. Если вы были заинтересованы в этом, вы, может быть, готовы...
Да, вот сейчас этот тренд появился, что крупные компьютерные компании идут, покупают просто то целое университеты, уж кафедры это точно, факультеты и университеты пытаются купить, чтобы свою программу и своих преподавателей в них внедрять.
Да, хорошо, это понятно. Вот, итак, проблема поставлена, что образование программистов плохое, но даже с этим плохим образованием их не хватает. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков... Ой, извините, пожалуйста, это я этот самый...
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 100.